Виктор Поротников. Куликовская битва. Часть первая. Глава первая. Вор и блудница. Необычно задался этот день для серпуховского князя Владимира Андреевича. Рано поутру нахлынула на его теремной двор толпа горожан с дубьем и топорами. Люди привели на княжеский суд злодея Нелюба Обрятовича, который занимался разбоем на дорогах. Несколько раз ловим был княжескими гриднями, но всякий раз ухитрялся сбежать от сурового возмездия. Давненько обосновался на приокских землях разбойник Нелюб, придя сюда с реки Угры, откуда-то из Подмещевска. Княжеский огнещанин Годыба, здоровенный как медведь, пытался угомонить шумную толпу, готовую растерзать связанного злодея на месте. Княжеские гридни оттащили пленника в сторонку и окружили его полукругом, ожидая выхода князя. Вот скрипнула теремная дверь. На высоком крыльце, укрытом двускатным навесом на четырех резных столбах, появился властитель здешних мест, князь Владимир Андреевич. Толпа разом притихла. Владимира Андреевича уважали и боялись. Всем было ведомо, что он доводится двоюродным братом московскому князю Дмитрию Ивановичу, что является его ближайшим наперсником во всех делах. Несмотря на молодые лета, Владимиру Андреевичу было всего-то 26 лет, сей князь уже успел изрядно повоевать, а первый раз он отправился на войну, когда ему было 9 лет. Князь неторопливо сошел по ступеням вниз и остановился, озирая склонившихся в поклоне горожан. В основном сюда пришли посадские. На загорелом безбородом лице князя ярко сверкали светло-голубые глаза. Его дважды сломанный в детстве нос имел заметный изгиб почти на самой переносице. Тонкие губы были властно сжаты. Длинные темно-русые волосы князя пребывали в легком беспорядке, как у человека, только-только оторвавшего голову от подушки. «С чем пожаловали, люди добрые?» — громко обратился князь к народу. Из толпы выступил посадский староста Митрофан, одетый богаче всех. «Улыбнулась нам ныне удача, княже!» — промолвил староста. «Удалось поймать на конокрадстве известного злодея Нелюба. Вот мы и привели сего вора на твой княжеский суд. Ведь Нелюб и тебе насолить успел». Князь ступил на мощенный камнем двор. Люди почтительно расступались перед ним. Ростом князь был невысок, но широкоплеч. Нежаркие лучи раннего солнца озаряли багряный княжеский опошень, наброшенный на плечи Владимира Андреевича как плащ. Под ним виднелась обычная белая льняная рубаха. На ногах у князя были красные яловые сапоги без каблуков. «Отлетался, соколик!» — негромко обронил князь, приблизившись к пленнику. При этом ни радости, ни удовлетворения не отразилось на его невозмутимом лице. Связанный злодей издал печальный вздох. «Мол, твоя правда, князь!» Это был высокий широкоплечий детина с красным, давно небритым лицом. Его светло-серые глаза под низкими бровями взирали на князя и окружающих его людей чуть из-под лобья, но без всякого страха. Темные взлохмаченные волосы злодея были вымазаны в грязи, как и его видавшие виды одежда. Грубая холщовая рубаха пленника была разорвана в нескольких местах. Его полосатые черно-синие порты были заметно вытянуты на коленях, стоптанные сапоги были продырявлены на носках. «В поруб его!» Князь властно кивнул гридням на пленника. Затем он повернулся к горожанам и громко объявил. «Злодея буду судить после полудня, как обычно. Кары моей он не избегнет. А теперь ступайте по домам, люди добрые». Владимир Андреевич направился обратно в терем все с тем же непроницаемо холодным лицом. Толкаясь и гомоня, но уже не столь шумно, люди повалили с княжеского двора на узкую, стиснутую высокими частоколами улицу. Эта улица вела от городских ворот к единственной каменной церквушке на Взгорье, где недавно был основан Высоцкий монастырь. Только князь сел за стол, чтобы потрапезничать с утра, как примчался гонец на взмыленном коне с известием, что из-за Оки со стороны Вобь-озера прихлынула с разором татарская орда. Татары отыскали брод на Оке, ночью перешли через реку, а с рассветом напали на деревни Хмелевка и Таловая Пать. Деревни эти находятся во владении у боярина Огневита Степановича, данные ему в качестве кормления за его службу серпуховскому князю. В той же стороне лежит и боярское загородное подворье Огневита Степановича. Владимир Андреевич первым делом спросил, где дружина боярская, почему проворонили злого ворога. Боярин Огневит собрал гридней своих и чать, вступил в сечу с татарами, но нехристи уж шибко много, — молвил гонец. Без подмоги поляжет вся дружина Огневита, и он сам. Выручать их надо, княже. Владимир Андреевич на подъем был скор. И получаса не прошло, как дружина его вооружилась, оседлала коней и выступила в путь. Горожане, выглядывая из ворот и окон, провожали тревожными взглядами черный стяг своего воинственного князя с золотым ликом архангела Михаила, промелькнувший по улицам в сторону ворот. Стражи на дубовой воротной башне глядели на стремительно удаляющийся по пыльной дороге конный отряд, блистающий на солнце металлическими шлемами и кольчугами, с поднятыми кверху копьями. Глядели и переговаривались. Полетел наш крещет татарву клевать. Не знают нехристи, на чей удел покусились. Скоро узнают. Стражи переглянулись и оба в раз усмехнулись с мстительным торжеством, ибо не понаслышке знали, как страшен в сече Владимир Андреевич, как он беспощаден ко всякому врагу, а к татарам особенно. Обратно в Серпухов дружина Владимира Андреевича вернулась через два дня, пригнав полсотни татарских лошадей и восьмерых пленников. Князь выглядел недовольным, поскольку большей части татарского отряда удалось ускользнуть, прихватив изрядный полон. Боярин Огневит Степанович на деле оказался трусоват и нерасторопен. Владимир Андреевич пожалел, что дал ему кормление, окраенную со степью волость. «Проспал Огневит татарский набег ныне, проспит и завтра», — сердито думал князь. В таком-то мрачном настроении Владимир Андреевич сел обедать со своими ближними боярами. «Крепко мы посекли татар на реке Воже в прошлом году», — молвил чернобородый боярин Думабрек, управляясь куском жареной стерляди. А в этом году на макушке лета татары опять к нам пожаловали. Выходит, напрасны были наши прошлогодние ратные труды. — Не скажи, брат, — возразил Думабреку боярин Сновид. — Нынешние-то татары трусливее прошлогодних. Пришло татар из степи не менее тысячи, но не отважились они схлестнуться с небольшой нашей дружиной. Удрали обратно в степь, как зайцы. — Что с пленными будем делать? — обратился к князю боярин Велорад. — На потеху пустим, — прожевав гречневую кашу, — ответил Владимир Андреевич. — Собаками травить будем. — А может, выставить на поединок с одним из татар того злодея, что в порубе сидит? — с огоньком в глазах предложил Думабрек. — Зрелище получилось бы занимательное. — Верно! — с азартом в голосе воскликнул рыжеусый Велорад. — Ставлю 3 монеты серебром, что злодей выстоит в поединке с любым из татар. — Принимаю твой заклад, — проговорил Думабрек, хлопнув своей пятерней по широкой ладони Велорада. Затем оба посмотрели на князя. — Будь по-вашему, — милостиво кивнул Владимир Андреевич. — Стравим злодея нелюбо с пленными татарами, как волка со сворой псов. Погляди им, хватит ли нелюбу лиха выйти живым из такого переплета. Поскольку бросать слов на ветер Владимир Андреевич не любил, поэтому он устроил суд над нелюбом, как и обещал горожанам. На княжеский суд был приглашен посадский староста Митрофан, который своими ушами услышал приговор Владимира Андреевича. Приговор князя гласил: «Злодея нелюба за все его неприглядные дела подвергнуть смертельному испытанию, а именно сражаться на мечах поочередно с 8 пленными татарами». Ради такой забавы с княжьего двора убрали все лишнее в клети и чуланы, освободив место пошире. Поглазеть на это зрелище пришло много имовитых горожан. Кто с собой друга привел, кто пришел с сыном, кто с братом. Для гостей были поставлены скамьи полукругом, но не всем хватило места, чтобы сесть. Больше половины зрителей ожидали потехи стоя, образовав большой круг на дворе. Князь и его старшие дружинники уселись прямо на ступенях крыльца. В центре двора, образовав еще один круг, стали полсотни гридней в кольчугах, при мечах и со щитами. В этот-то центральный круг княжеские челядинцы привели злодея Нелюба и одного из пленных татар. Обоим дали по мечу в руки. Княжеский глашатай объявил условия поединка на русском и татарском языках. Победитель получает свободу, павший предается земле. Низкорослый кривоногий татарин чуть пригнулся, набычился, злобно ощерив редкие кривые зубы. Его узкие глаза так и впились в Нелюба, который не спеша двинулся по кругу, поигрывая мечом. Татарин с громким воплем бросился на Нелюба, яростно рубя мечом. Все его торопливые удары Нелюб отбивал с мастерским хладнокровием. Татарин наседал. Нелюб все время пятился. Среди притихшей толпы зрителей не было слышно ни звука, лишь гремели клинки, высекая искры. Внезапно татарин споткнулся и осел на колени, как подрубленный куст. Меч Нелюба поразил его прямо в сердце. С разинутым от изумления ртом татарин завалился на бок и испустил дух.